Глава 7. Я готовлю довольно сносно, хотя кухня, как правило, бывает полна дыма. В общем, по-холостяцки. А теперь, спустя неделю после того, как я перешел на самообслуживание, даже воспоминания о настоящей вкусной еде заметно потускнели. Сегодня у меня на ужин предполагались свиные отбивные и картошка, жареная в сале, и я надеялся, что в виде исключения оба эти блюда поспеют одновременно. Уверенности в этом, однако, я не испытывал, и, возясь на кухне, подумал о том, что собственная готовка мне порядком приелась. Тут я усмехнулся. «Приелась» было явно не то слово. Мальчик-разносчик с фишборнского рынка доставил отбивные утром к черному ходу квартиры. Я стоял в дверях в своих черных неглаженных шерстяных брюках, без обшлагов, широких помочах, тяжелых черных ботинках на пуговицах, рубашке в бело-зеленую полоску без воротничка, но с запонками под него спереди и сзади, и двубортной черной жилетке с плетеным кантом. Поперек живота тянулась тяжелая часовая цепочка чистого золота. Я вручил мальчику написанный карандашом заказ на мясо и бакалейные товары на завтра и дал ему 5 центов на чай. С одной стороны монеты был выбит щит, с другой — большая цифра 5. Мальчик рассыпался в благодарностях. Убирая мясо в ледник, я представил себе, как он взбирается на облучок своего легкого фургона. Летом парусиновые борта фургона закатываются наверх, а когда пойдет снег, его ждали со дня на день, фургон заменят большие сани. Мясо, которое я уложил на слой льда, было завернуто в грубую бумагу и перевязано бечевкой. Никакого вам целлофана или гумированной ленты. В первый раз кто-то об этом позабыл, но на следующий день кто-то другой, видимо, заметил ошибку, и больше она не повторялась. О масле и сале тоже позаботились. Их доставляли в плоских ковшичках из тонюсеньких дощечек, и каждый ковшичек обертывали в такую же бумагу. Картошка моя жарилась вовсю на огромной черной, набитой углем плите, а я приглядывал за ней, изредка помешивая. Мне нравилось на кухне. Она была просторная, с солидным круглым деревянным столом и 4 высокими деревянными стульями посредине. Плита по размеру напоминала большой канцелярский стол, но отличалась от него множеством никелированных завитков. Одну стену целиком, от пола до потолка, занимал исполинский посудный шкаф. За стеклянными дверцами на покрытых клеенкой полках стояли фарфоровая и стеклянная посуда, кастрюли и сковородки. Огонь, пылающий в плите, наполнил кухню теплом, стало уютно, окна затуманились. Я отвернулся от плиты, перешел к шкафу, достал полбуханки хлеба из большого красного хлебного ящика и отрезал себе 3 толстых куска. Уж их-то я съем целиком. Единственной по-настоящему вкусной вещью, какую я теперь ел, оставался хлеб. «Может, именно хлеб и спасает тебя от голодной смерти», — подумал я. Разговаривать сам с собой вслух я еще не научился. Хлеб был домашний, выпеченный ирландкой, которая, по ее словам, торговала им только в разнос. У меня уже вошло в привычку обедать и ужинать прямо на кухне, чтобы не таскать посуду туда-сюда. Вот и сегодня я ужинал здесь, почитывая вечернюю газету, которую подобрал у дверей. Сегодня было 10 января, так что передо мной лежал свежий хрустящий номер «Нью-Йорк Ивнинг Сан» от 10 января 1882 года. Ознакомившись с ним и отужинав, отбивные оказались вполне съедобные, хоть и несколько суховаты. Зато полсырую картошку не стал бы есть и умирающий с голоду стервятник. Я вытащил из кармана часы и нажал кнопочку сбоку, чтобы отщелкнуть золотую крышку, прикрывающую циферблат. Они показывали самое начало 8-го, на 4 минуты впереди кухонных часов, которые еще не пробили. Какие часы правильные, я не понял. Да это и не имело значения. Никаких развлечений на вечер не предвиделось. Сейчас 7, следовательно, когда перемою посуду, будет 7:30. Потом до 9 пораскладываю пасьянсы, затем лягу и в постели посмотрю последний номер еженедельной иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли, доставленной сегодня почтальоном.